Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня у нас замечательные гости, можно сказать, и гости не только наши, но и вообще нашей республики, потому что у нас проходит чудесное мероприятие в историческом музее. Много всего, скажем так, приехало работников вообще различных музеев. Даже в рамках СНГ мы говорим об этом. Я представлю вам Гафар Татьяну Викторовну, заместителя генерального директора по развитию новых музейных пространств Государственной Третьяковской галереи. Татьяна Викторовна, здравствуйте. И мой, конечно, первый вопрос. С чем вы приехали на это мероприятие?
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотела бы сразу выразить благодарность Национальному музею Кыргызстана за приглашение и организаторам этого форума и конференции. Причем, как я понимаю, она проходит уже, как я узнала, она проходит в Кыргызстане уже третий раз, но именно в этом году к библиотекам, к архивам очень активно были приглашены к участию в конференции музеи, как институты памяти, потому что в целом сейчас музеи, архивы и библиотеки, они относятся к единому такому пространству, которое именуется институтами памяти. И это очень важно, потому что так или иначе мы работаем все и с культурным наследием, только проявленным по-разному, да, текстами, предметами и документами. Это очень важно, чтобы мы могли присутствовать в едином пространстве, обмениваться опытом, находить точки соприкосновения дальше, и то, что это еще и проходит в рамках программы СНГ, потому что здесь присутствуют и архивисты, и музейщики, и библиотеки из 8 государств, и это очень ценно, конечно.
Что вот основной посыл? Вот я, например, это воспринимаю так, что вот сохранение памяти, а, особенно в последнее время у нас много вот разговоров на тему того, что история как-то перекраивается и, ну вот, многими интерпретируется неверно. А вот такие как раз учреждения, которые вы представляете, ну, представляют определенные доказательства, определенные, да, вещи такие, которые не позволяют манипулировать.
Да, именно. Вы знаете, но это не только последнее время. В принципе, развитие информационного мира, оно подразумевает, ну, я думаю, что и вы, как журналисты, если можете с этим сталкиваться, что в последние годы развитие цифровых различных инструментов, оно привело к тому, и что любой может быть писателем, любой может быть фотографом развития там, техники, да, и гаджетов. Любой может сейчас уже снимать кино и так далее, и тому подобное. А сейчас еще и программа искусственного интеллекта, скоро даже не просто ты сам, а за тебя чат-бот сможет там написать, нарисовать и так далее. И это, конечно, ну, я бы не считала, что это совсем, как это сказать, что это критическая ситуация, это просто новая реальность, с которой нужно учиться работать, жить, думать, готовить для этого в том числе и документальную, правовую базу. Просто развитие технологии, оно опережает в какой-то степени, ну, нашу подготовленность к ней. Поэтому не надо бояться нового, надо просто учиться с этим новым жить. А то, что касается музея и архива, библиотеки, особенно музея, потому что если архив, он не обязан предъявлять памятники, то музей без предъявления памятника любого, он просто не может существовать. Тогда он превращается, извините, в архив, а если в плохой интерпретации, в склад. Музей – это парадоксальное абсолютно явление, которое придумал человек, потому что, с одной стороны, он должен хранить, но тогда, если он будет хранить, он не будет музеем, и он должен предъявлять. Предъявление – это всегда риск, связанный, просто это риск для предмета, риск для артефакта. Поэтому нам надо находить возможность, вот уже сколько там с 16 века музеи как бы балансируют вот между сохранением и предъявлением. И в этом отношении, приходя в музей, во времена фейков, это одно из немногих мест, которое остается таким, таким оазисом подлинности. Потому что можно разный текст написать, можно высказать различные гипотезы, и это тоже интересно, иначе бы не развивалась гуманитарная наука. Но гипотезы, они строятся на фактах. А в основе фактов лежат документы, будь то произведения искусства, будь то рукописи, будь то фотографии, ну, их много. Предметы те или иные, археологические предметы. И вот когда ты предъявляешь предмет, то здесь и сразу, как сказать, возможность интерпретации остается, а возможность создания фейков уходит. Поэтому в этом отношении, конечно, музей как институт памяти, он один из таких основополагающих, фундаментальных.
Вот сегодня вы назвали, что много очень представителей, да, на это мероприятие было. И у нас такой вопрос. А как сотрудничают музеи друг между другом? Вообще сотрудничают ли, да? Ну, понятно, что тут ну, такая дискуссионная площадка, кто-то выступает, какие-то мысли озвучивает. А вот в плане сотрудничества что происходит? Особенно вот наше постсоветское пространство. Мы все-таки когда-то были в одной стране, теперь это СНГ, да, допустим. Но очень много у нас было общего. У нас и в наших музеях сохранились вот эти вот как бы периоды, да, нашего совместного существования.
Ну, вы знаете, мы, конечно, в этом отношении, вот по даже составу участников, в большей степени здесь на форуме представлены исторические музеи или вот национальные музеи истории страны, ну, вот исторический музей, наш государственный исторический музей с адресом Красная площадь, дом 1, здесь тоже представлен. Художественных музеев здесь в меньшей степени, но мы также активно сотрудничаем. Сотрудничество, может быть, оно иногда идет сложнее, потому что это межгосударственные уже отношения, но вот если мы говорим о Третьяковской галерее, мы активно уже последние года три, наверное, мы сотрудничаем с Узбекистаном, очень активно сотрудничаем с музеем, который находится в Нукусе, который был создан художником Савицким, и там большая коллекция искусства середины 19-го, середины 20 века и русских художников-авангардистов. И вот, допустим, у нас была совместная выставка с работами Ивана Кудряшова. Это такое малое, ну, известное для специалистов, известное для широкой публики, малоизвестное имя авангарда первой волны. Вот 20-30-х годов мы готовим выставку Мургунова, тоже малоизвестного художника, даже для специалистов. Это тоже художник-авангардисты, и большое количество его работ находится именно в Нукусе. Мы сотрудничаем и с Арменией, вот мои коллеги из Третьяковской галереи не так давно, вот уже в этом году они посетили Ереван и Музей русского искусства, и у нас готовится тоже выставка. Сотрудничество продолжается, оно идет разными, но если мы будем чаще встречаться, то, естественно, это сотрудничество будет шире, и в этом отношении, может быть, такой инструмент, которого мы так боимся, наш цифровой мир, он в этом отношении будет нам помощником, потому что он стирает границы физически и дает возможность выстраивать мосты такие ментальные и коммуникационные.
И вот вы сейчас затронули, да, тему цифрового вливания, влияния на нашу жизнь. Действительно, вот у меня почему-то в моей голове это не укладывается, чтобы вот это вот цифровое, оно все-таки как-то сдружилось с чем-то музейным. А почему? Потому что я, может быть, очень стереотипно, не знаю, но это, по крайней мере, мое такое восприятие. В музей надо прийти, считаю я. Нужно посмотреть своими собственными глазами, не потрогать, может быть, но увидеть это своими глазами, он на то и музей, чтобы увидеть все в настоящем, будь это там какая-то археологическая вещь, да, будь это картина. Но посмотреть картину, я знаю, что есть вот все эти виртуальные галереи, можно зайти и посмотреть все экспонаты, которые выставлены в тех или иных, там, в том же Лувре, вот в Третьяковской, ну, в любом случае. Но смотреть на нее через цифровые инструменты, вот механизмы такого характера, как телефон и все остальное, это вообще где-то далеко от искусства. поправьте, если я не права.
Ну, вы знаете, вот этот, как сказать, страх. Ведь музеи еще там 10-15 лет назад очень переживали, когда стало понятно, что мы будем оцифровывать наши коллекции, будем выкладывать их в свободный доступ. И вот в России сейчас существует очень серьезная платформа, госкаталог называется, куда мы все музеи отечественные, российские, должны до 2025 года оцифровать и загрузить все свои коллекции. Вот мы, как Третьяковская галерея, это уже сделали, но у нас не такая большая коллекция, как, допустим, у того же исторического музея. У нас в районе 300 тысяч единиц, а в ГИМе 5 миллионов. Понятно, что это очень разные вещи, но мы в основном работаем с произведениями искусства, но вот у нас есть, допустим, целая... Есть музеи, которые входят в состав Третьяковской галереи как музейного объединения. Это мемориальные музеи, мы их называем малыми музеями. Они находятся и в квартирах, и в домах, и в мастерских, и даже будущий музей один у нас будет на чердаке жилого дома располагаться. И в этих музеях, которые посвящены одному художнику или вот коллекционерам, нашим основателям Павлу Сергею Третьякову, там не только произведения искусства, там серьезные фонды, связанные с предметами быта, с мемориальными предметами, с документами, с фотографиями, с личными вещами и так далее. И в этом отношении, как бы, когда мы говорим там о Государственном историческом музее, это тоже огромный пласт разнотиповых вещей. Поэтому и госкаталог там разные вещи. Но вот смотрите, страх от того, что мы выложим все в интернет, и к нам никто не придет теперь, mm-hmm. все, он прошел, его нет. Особенно это показало два пандемийных года, потому что мы все работали, стараясь сохранить нашу аудиторию онлайн. Мы предлагали различные и онлайн-лекции, и продукты различные, цифровые и так далее. Как только музеи открылись, как вот закончился, ну, вот в России был карантин дважды для музеев в 2020 году, и он закончился в январе 2021 года, я очень хорошо это помню, когда мы открывали музей после вот второго карантина, карантина, но никакого, знаете, никакого отлучения, отхождения в музей при наличии всех цифровых возможностей не произошло. Люди настолько устали от виртуального общения, что все пошли общаться и друг с другом, и с произведениями, что называется, вживую. Но при этом вот Третьяковская галерея, она находится, ну, на данный момент сейчас только в Москве все наши площадки. Потом она будет в Самаре, во Владивостоке и в Калининграде. У нас строятся объекты, филиалы Третьяковской галереи. Прекрасно, когда человек приезжает в Москву, и мы счастливы, что Третьяковская галерея, ее основное здание в Лаврушинском переулке, оно входит практически вот в любой шорт-лист. Да. Да. Угу. Будь то это там туризм познавательный, будь то это там деловая командировка, да. Мы очень рады и всегда ждем и тех, кто живет в России, и тех, кто живет в странах СНГ. К нам очень многие приезжают, и когда приезжают из других стран, приходят. Но, понимаете, все равно не всегда, не каждый может доехать, и не всегда это получается. Это и финансовые возможности, это и логистические проблемы. А с другой стороны, Третьяковская галерея – это действительно такой центр изучения отечественного русского искусства. Накоплен большой опыт. У нас работают прекрасные научные сотрудники, доктора наук и кандидаты наук, которые и серьезно очень занимаются изучением произведений. Вот когда мы говорим о том, чтобы фейков не было. Ведь мы же иногда и переатрибутируем произведения. Иногда это очень тяжело для нас, но иногда мы отводим художника, да, произведение, это называется отвести произведение. Мы отводим произведение и говорим, ой, а это неизвестный художник, а не Брюлов, допустим. Ну, это условно, да. Это очень тяжело, это большая научная работа проводится. Но мы читаем лекции. Вот у нас есть лекционный зал. Там работают два лекционных зала. И в малых музеях тоже у нас есть лекционные программы. Но сколько туда сможет прийти человек. И ты для этого должен быть в Москве. А если этот цикл идет там неделю или месяц, да, у нас есть циклы даже годовые, ну, значит, ты... Это же невозможно. И вот пандемия, когда мы запустили наших лекции онлайн, она мы сейчас этот формат оставили. То есть у нас лекции идут в двух форматах. То есть можно купить билет на лекцию и прийти в лекционный зал и слушать лектора. И одновременно ты можешь, человек, который не находится в Москве, может купить билет на лекцию онлайн. И вот у нас иногда количество слушателей онлайн превышают офлайн. Они слушают в одно время одного и того же лектора. Они могут ему задать вопросы. Тот, кто в зале, в зале. Тот, кто у компьютера, через чат. Это сохраняется возможность прямого контакта. Это не в записи. И мы убедились, что это работает, потому что ты можешь находиться в Бишкеке, во Владивостоке, в Калининграде, и ты можешь слушать сотрудника Государственной Третьяковской галереи, который будет тебе рассказывать, ну, на ту тему, которая тебя интересует, там, древнерусское искусство, искусство 20 века, авангард, все что угодно. Вот мы такие формы, мы просто их начали оставлять. И это, опять-таки, можно подготовиться. Или у нас вот есть такая большая платформа, очень серьезный проект. Мы тоже ее запустили в 2020 году, как раз во время пандемии. На сайтах, ну, практически, я думаю, любого музея есть такой раздел «Коллекция». Угу. Ты заходишь туда и видишь оцифрованные, ну, памятники, неважно, произведения искусства или там археологические памятники какие-то. Вот цифровое изображение, и к нему кратко, ну, мы называем это этикеткой, да, вот краткая карточка. Что это, когда это было создано, какой это материал, все. Ну, ты полистаешь это 5-10 минут. Если у тебя нет какой-то конкретной задачи, вот что-то найти там для научной работы, для курсовой работы, или ты просто у тебя хобби, да, вот, допустим, изучать искусство или историю, но ты через 5 минут, ну, через 10 тебе станет неинтересно. Это абсолютно точно. И у нас тоже есть раздел «Коллекция». И также были представлены наши работы. Ну, то есть изображение, короткая такая карточка на произведение. Мы запустили проект, он называется «Моя Третьяковка». То есть там тоже оцифрованные произведения в высоком качестве. Но каждое произведение сопровождается аннотацией авторской, написанной нашими научными сотрудниками. Причем там очень редкие вещи, которые не только топовые вещи, но и редкие вещи, которые, ну, не всегда представлены в наших залах. Это графика, которую нельзя, допустим, больше 4 месяцев показывать. Мы сейчас начали выкладывать рукописи с иллюстрациями. Мы выкладываем произведения декоративно-прикладного искусства и личные вещи, которые находятся у нас в малых музеях. Все это сопровождено аннотацией. Ты можешь на этом, то есть, портале делать свои подборки работ, которые тебе интересны. Мы готовим подборки и к праздникам, и к монографическим выставкам, и к каким-то датам. И это дает возможность не заменить ни в коем случае поход в Третьяковскую галерею. Но это дает возможность подготовиться к этому походу. Или если тебя какой-то художник заинтересовал, там большой там возможность поиска по автору, по материалу, по периоду времени, по жанру. Если тебя что-то заинтересовало, но ты не получил полный ответ, да, то ты можешь вернуться. И это вот, мне кажется, вот то, что касается цифровых различных инструментов, они дают, во-первых, они делают более демократичную культуру, они стирают вот эти физические барьеры, они дают возможность как подготовиться, так и получить вот это послевкусие, вот этот шлейф, продолжить. Музей же важно не только, ну, как сказать, вот в данный настоящий момент зафиксировать там твой интерес и его удержать. Мне кажется, одной из самых главных задач музея – это еще то, чтобы этот интерес стал таким продолженным, чтобы человека заинтересовать темой, и уже человек сам дальше пойдет ее копать и так далее, это станет, ну, для него каким-то таким более... Ну, то, что, вот знаете, иногда говорят, вот школа не может научить тому-то, 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 мы учим все для там, сдачи экзамена, потом тут же забываем. Mm-hmm. Вот мне кажется, музей — это как раз то место, тебя же никто не обязывает посмотреть экспозицию и потом сдать по ней экзамен. Ну, обязывает искусствоведов, mm-hmm. допустим. Но, в принципе, ты приходишь туда по доброй воле, ты в любой момент можешь остановиться, уйти или потом вернуться, выйти, допустим, там, выпить чашку кофе, зайти в музейный магазин, потом вернуться на экспозицию. И, в принципе, опять-таки, тебя же никто не заставляет потом к этому возвращаться. И вот и задача музея – зацепить человека, чтобы ему эта тема стала интересна. Искусство ли это, история, личная это история человека. Может быть, он обратится к своей личной истории. И в этом отношении как экспозиция физическая, так и различные возможности цифрового мира при грамотном использовании.
Вполне себе, да,
вполне
очень
себе.
Даже эффективно.
Да.
Вот вы сейчас отметили, что некоторые вещи могут быть вот в цифровом пространстве выставлены только на определенный период, да, то есть это тоже... Это вот, знаете, как экспозиция, которая только вот столько-то, с такого до числа до такого выставляется в музее, все то же самое и здесь. То есть это не так, что она все ушла в интернет, туда слилась и все.
Вы знаете, вот тоже это такое обманчивое впечатление, вот когда только стали развиваться различные цифровые инструменты, и эти программы стали доступны, персональные устройства стали доступны. Казалось, что ты вот что-то сделал, и все. И ты молодец, и это обязательно всех заинтересует. Ничего подобного. Во-первых, для хорошего интернета, для хорошего проекта, который будет удачен, успешен в цифровой среде, это не просто оцифровать картинку, и даже не просто написать текст. Это должен быть хороший веб-дизайн, удобный движок, это должно быть... А в основе должен лежать сценарий, mm-hmm. интересный, захватывающий, который тебя будет вести. Это, а главное, надо ответить на вопрос, зачем, вот какова цель. Потому что это дорого. Вот если говорить о том, что цифровая история – это дешевая, нет ничего подобного. Хорошие цифровые музейные проекты для цифровой среды... Нет, для цифровой среды это дорогие проекты. Это серьезные проекты, которые требуют и хорошего программирования, и потом поддержания этого ресурса, и его обновления. Это серьезные вещи. Поэтому, когда ты, музейщик, может ответить себе на вопрос, а зачем тебе это, к чему оно приведет, какие ты ставишь для себя цели, может быть, это имиджевый проект, такой тоже возможно, для узнавания. Вот, или это просветительский проект, или это проект для сформирования сообщества, для включения, чтобы формирование вокруг себя, вот музея сообщества. Когда у тебя есть понимание, для чего ты это делаешь, тогда и на это найти средства легче. И потом ты будешь видеть этот результат, потому что ты сам его сразу для себя задал, этот результат. И поэтому, конечно, и такие проекты цифровые, они требуют еще продвижения. У нас просто сейчас, но это тайфун из информации, любой, и затеряться очень легко.
Все равно, возвращаясь в сам музей, в настоящий, в реальный музей, мы вот тоже недавно говорили, что исторический. Вот, например, у вас доменяются некоторые экспозиции тех картин, вот тех художников, которые мало, может быть, кому-то известны, но люди могут прийти и посмотреть его работы. А, например, в исторических музеях, может быть, это у меня такой обывательский был вопрос, а что там может меняться? То есть история, вот она как случилась тогда... И вот там были какие-то определенные вещи, которые символизируют этот век, например, или этот этап и тому подобное. Ну вот ты сходил, посмотрел, а как теперь еще может музей снова заманить этого человека, да? Ну то есть тут как-то странно.
Ну, вы ставите очень хороший вопрос, потому что это вопрос про возвратного посетителя. И возвратный посетитель – это вот тот самый лояльный посетитель, который приходит в один и тот же музей несколько раз. И, конечно, то, что лежит на поверхности всегда, ну, во-первых, это выставка. Это вот один из основных таких поводов вернуться в тот или иной музей. Поэтому все музеи, и исторические музеи, работают с выставками, выбирая какую-то тему, какую-то... Ну, понимаете, вот есть дайджест, да, а есть дайджест или эссе, а есть глубокий роман. Вот здесь то же самое. Выбирается тема, выбирается какой-то период и так далее, и делается такая более глубокая показ, тематическая выставка. И тот же ГИМ работает с этим. И вот, допустим, одна из последних очень успешных выставок в Государственном историческом музее, она называлась «Сны Сибири», и она была одной из самых популярных выставок, и она была как раз посвящена одному из самых, ну, непопулярных с точки зрения аттрактивности предметов музейных археологии. Но она там была так показана, что это само по себе был такой пространственный спектакль, и каждый там находил что-то свое, а кто-то не находил. Вот я была на этой выставке, мне было, так как у меня, ну, простите, большая насмотренность, mm-hmm. да, мне там приемы очень многие были понятны, но я получала от удовольствия, которое ГИМ собрал из разных музеев нашей страны, России, определенные вот археологические объекты, которые я не видела вживую. Мне было это интересно. А кто-то приходил вот за ощущением и говорил: «Вау!» Вот просто и его вдруг Сибирь начинала манить, да? Он стал, начинал о ней узнавать. А вот, допустим, мой супруг, ему вот не хватило, ему не хватило текстов. Это всегда баланс. Поэтому, когда нет выставочных площадей, вот это уже вопрос. Как вернуть посетителей? Или вот когда у тебя стоит, как у нас в Лаврушинском переулке, стоит постоянная экспозиция. Она была создана еще в 20-е годы Игорем Эммануиловичем Горбарем. Ну, конечно, мы что-то там меняем, мы перекрашиваем стены и так далее. Но у нас уходят работы на выставке, мы их заменяем другими. Но принципиально она вот стоит, это история хронологически изложенная отечественного искусства от древнерусской живописи до конца 19 века. Потому что 20 век выставлен у нас в другом здании, в Третьяковской галерее на Крымском валу. Мы ее называем «Новая Третьяковка». А фокус, ну, мы рассказываем там о Викторе Васнецове, об Аполлинарии Васнецове, о Анне Голубкиной, о наших основателях Павле и Сергее Третьяков в малых музеях. Ну, вот она вот... Но дело в том, что... И поэтому есть такое, знаете, тоже стереотип такая... Присказка, что москвич ходит в Третьяковскую галерею 3 раза в жизни. В школе, с детьми и с внуками. И наша задача, чтобы он и на постоянную экспозицию приходил неоднократно. Как это можно сделать? Ну, во-первых, вот очень хороший формат, мы его опробовали, он не новый, но мы увидели, как он работает. Это называется выставка-маршрут. То есть ничего не меняется, но продумывается смысловой маршрут, выбираются ключевые произведения, у них делается расширенный этикетаж, они выделяются из постоянной экспозиции. Вот мы 2 года назад сделали выставку, которая называлась «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». Потому что очень часто задавали вопрос, почему Третьяковская галерея работает с современными художниками, показывает современных художников. А Павел Михайлович Третьяков собирал современных ему художников. Угу. Просто это все стало сейчас уже классикой. А на самом деле некоторые работы, которые покупал Павел Михайлович Третьяков, их запрещала цензура. Критики о них отзывались, не обо всех работах они отзывались очень положительно. Было очень много дискуссий в тот момент. И вот этот как бы... Уверенность Третьякова, что он собирает, почему он это собирает, невозможность там оборачиваться, что о тебе говорят. И вот вы, может, не поверите, но среди этих произведений 25 на этой выставке, выставке-маршруте, которые выделены из постоянной экспозиции с отдельными этикетажами, «Боярыня Морозова», «Девочек с персиками», работы Николая Гея, Перова,
То есть, я думала, наоборот, там будут такие картины, которые никто никогда не видел и название не знает.
Нет, это абсолютно, ну, так сказать, хрестоматийные вещи, которые в свое время, когда они появились, они вызывали неоднозначную реакцию. Поэтому она называется «Отвергнутый шедевр». И мы эту выставку сделали, мы планировали, что она у нас, этот маршрут будет сохраняться, там, по-моему, 4 месяца, 2 года.
И люди шли, и было интересно.
Да, идут, и мы эту выставку продлеваем, и люди приходят и пишут отзывы, что как хорошо, что выделены определенные работы, что вы нам их расшифровали, что мы открыли для себя новую страницу истории искусства. Вот, пожалуйста. Потом, конечно, различные программы для публики и для разной аудитории, и разного типа. Это не только лекции, но это может быть и лекция с концертом, это может быть проблемная дискуссия, паблик-ток, это различные творческие занятия. Вот, допустим, в малых музеях Третьяковской галереи, музея Виктора, Аполлинария Васнецова, Анны Голубкиной, там, или вот музея Павла и Сергея, который мы полтора года назад только открыли, причем там очень много цифровых. Мы использовали очень много мультимедиа в самой экспозиции даже. Вот, у них нет выставочных залов. У них нет маленькие музеи от 200 квадратных метров до 1000 квадратных метров. Все.
Ну да, в таких пространствах, которые, в общем-то, не музейные.
Но это были жилые дома, это была жилая квартира, это был жилой дом, это была мастерская вот у Анны Голубкиной, допустим. И там нужно разместить все, включая там входную зону, гардероб, магазин. У нас музей Аполлинария Васнецова находится в жилом доме на 3-м этаже, на лестничной площадке 2 квартиры. То есть он над нами на 4-м этаже жилые квартиры, и на 2-м этаже жилые квартиры. И люди приходят в музей, подходя к обычной двери, нажимая кнопку на домофоне. Поэтому, а в этом музее все равно есть маленький сувенирный магазин. И там проходят лекции, там проходят концерты. Мы очень активно работаем с нашими соседями. Не только с теми, которые живут в нашем доме, но и с соседними домами, и с районом. Поэтому вот это, ну, и мы развиваем разные темы в этих музеях. Только это не только о художнике, об Аполлинарии Васнецове, но о нем как об историке и исследователе Москвы, о нем как о создателе вятского землячества, которое поддерживало студентов молодых вятичей, приезжавших учиться в Москву, о нем как о одном из основателей астрономического общества, о нем, о его сыне, который был арктическим исследователем. Понимаете, и все это вот, эти 200 квадратных метров, они сразу, знаете, такое ощущение, что они просто вот физически оставаясь, расширяются и приводят к нам тех людей, которые, может быть, и не интересуются художником Аполлинария Васнецовым, но могут заинтересоваться Арктикой, могут заинтересоваться там поддержкой москвичей, не москвичей в Москве, так же, как в музее Павла и Сергея Третьякова. Это не только Павел и Сергей Третьяковы. Это их семья, это их близкий круг, они были родственниками, но с половины элиты интеллектуальной русской культуры второй половины XIX века, и Рахманинов, и Чайковский, и Фет, и Мамонтовы, и Морозовы, и Щукины, они все были где-то в родстве, и Станиславские. Поэтому, знаете, сколько сразу тем, а это всего зал 20 квадратных метров, пожалуйста. Или дом в Замоскворечье, или сады в Замоскворечье, или как создавать музей в историческом доме, как работать с реставраторами. Это все наши темы. И у нас как бы и на каждую тему приходит разная аудитория.
Да, действительно интересно, особенно если ты один раз ходил, например, в Третьяковку. Я, да, была в своей жизни, посчастливилось мне, но, конечно, не хватает времени. Туристу никогда не хватает
времени. Не хватает, да.
Потому что в рамках туристической какой-то поездки ты вот можешь заскочить, так сказать, зафиксировать себя на фоне каких-то вот легендарных работ, сказать, я там был, я это видел, вот, посмотрите, даже сделать селфи. Но все, то есть у тебя не хватает времени об этой картине почитать, еще больше, да, еще раз ее рассмотреть, потому что это же параллельно происходит. Глаза и информация. Потому что это музей, это не просто зрелище. То есть не надо путать эти вещи.
Ну, вы знаете, безусловно, музей – это не зрелище, да, но музей, особенно современный музей, это впечатление. Вот задача, как я уже говорила, зацепить, создать впечатление, и это впечатление ничем не испортить. Вот это очень важный момент в том, что начиная от того, как тебя встретили, как с тобой поздоровались, как у тебя взяли вещи в гардероб, насколько удобно тебе купить билет онлайн. Вот мы очень много билетов сейчас покупаем на сайте. Вот если говорить про туристов, мы им предлагаем сейчас маршруты. У нас есть комплексный билет Лаврушинский переулок и Крымский вал. Сейчас мы запустили комплексный билет Новая Третьяковка, Крымский вал и музей Павла и Сергея Третьякова, потому что они физически рядом. Это где-то и экономия. Но и так за счет одной площадки мы рассказываем о другой площадке.
Конечно.
И здесь очень важно, чтобы как бы ничего не смазало именно впечатление, потому что ты можешь остаться с мыслью, что да, ты увидел там богатырей Васнецова или Мишек в Сосновом, утро в Сосновом Бору Шишкина, да, но вот первый визит, он может быть коротким, и его не надо пугаться. И задача наша, чтобы у человека появилось желание, приехав в Москву, зайти еще раз. И неважно, что как бы... Не страшно, если этим мотивом зайти еще раз станет то, что он будет помнить, что ему там было хорошо, что ему было комфортно, что с ним были вежливы, что, может быть, там вкусный кофе, что, может быть, летом там прохладно, потому что у нас музейный климат, или то, что он что-то недосмотрел, что-то недоосознал, да, или ему интересно, что появились, какие новые цветы появились там во дворе. Вот главное, чтобы у него возникло это желание вернуться. И поэтому эмоции здесь тоже имеют значение.
У меня вот такой вопрос. Любой музей, особенно такого уровня, да, как Третьяковка, все-таки картины путешествуют куда-то, да, обычно выезжают. Это сложный процесс, скорее всего, потому очень. Что это очень, ну, это бесценные вещи, чтобы обеспечить их безопасность. А вот мы знаем инциденты, когда картины оказывались и в заложниках, условно. Вот как вообще этот процесс происходит, и как они путешествуют ли?
Картины путешествуют, и, как сказать, опять-таки, это, знаете, с одной стороны, конечно, всегда есть и страх, и, не то, что страх, а, как сказать, переживание на тему. С другой стороны, мы опять-таки, вы же сами говорили, что ни одно цифровое изображение не заменит общение с подлинным произведением. В этом отношении у Третьяковской галереи очень жесткие стандарты. Если мы представляем выставку в другой регион или в другую страну, то у нас есть правила, мы, как правило, приезжаем в этот музей, приезжают наши специалисты, они смотрят на пространство, на наличие средств безопасности, на температурно-влажностный режим. Есть такой документ во всех музеях, он известен, это facility report, это, то есть, такое описание очень широкое, полномасштабное описание музея, вплоть до того, как, да, множество различных деталей, инженерных систем, где они называются. После этого, если принимается решение, если достигаются договоренности, делается концепция, мы не любим просто привести шедевр Третьяковской галереи. Каждая выставка должна быть с мыслью, со смыслом, с логикой. Вот, транспортировка. В основном мы транспортируем произведения фургонами, специальными климатическими, страховка. Это очень серьезная и такая дорогостоящая история. Вот. Но путешествует картина.
Что хочет получить, может быть, Третьяковка, чем пополнить? Или, свои экспозиции. Есть ли какие-то картины, которые должны быть в ней, считают в Третьяковской галерее?
Ну, безусловно, понимаете, во-первых, конечно, когда Третьяковская галерея была Павлом Михайловичем Третьяковым в исполнении исполнении его желания, воли и в исполнении ушедшего в 1892 году его младшего брата Сергея, потому что мы всегда говорим, что Третьяковская галерею создали два брата. Просто Павел Михайлович известен больше. Сергей Михайлович, он собирал западноевропейское искусство, тоже очень хорошая и серьезная коллекция. Она сейчас хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. А вместе встречается у нас, кстати, в музее Третьякова. Это наш... Они нам очень помогают, давая на временное экспонирование произведения из своего собрания. Вот. И когда он писал прошение Московскую городскую думу принять этот дар, то на тот момент, когда Третьяковская галерея уже в 93-м году летом открылась, после как уже Московская городская галерея имени Павла и Сергея Третьяковых, то она там включала в себя порядка 3000 единиц. А сейчас это больше 200 000 единиц. И, естественно, приобретались работы потом по решению попечительского совета до 18 года, потом по решению руководства Третьяковской галереи уже. Это сложная процедура, потому что собираются специалисты.
Не любая картина может туда попасть.
Нет, конечно. Поэтому у нас не такой большой фонд. Вот у нас не так, это называется фондовая комиссия, она определяет, насколько это произведение имеет художественную ценность, для нас очень важна художественная ценность, историческую ценность, насколько, в каком она состоянии сохранности дошла до нас, какой у нее провенанс. То есть провенанс – это история бытования, она должна быть безупречная. Mm-hmm. Должны знать это. И вот если принимается это решение, то каким образом она попадает в Третьяковскую галерею? Дарением, приобретением, приобретением на государственные средства, приобретением на спонсорские, наших благотворителей средства. И, конечно, появляются вещи, которые мы хотели бы иметь в своей коллекции, потому что есть вещи у частных коллекционеров, допустим, которые могли бы дополнить рассказ о том или ином художнике. Или появляются вещи так называемой мемориальной ценности. Вот у нас перед тем, как мы, открывая, создавали музей Павла и Сергея Третьякова, в этот момент у нас очень мало мемориальных вещей. Причем с Сергеем Михайловичем больше. Потому что его вдова, она еще в 90-е годы прошлого, позапрошлого века, продавая особняк в Москве и переезжая жить в Петербург, обратилась к Павлу Михайловичу, чтобы он забрал вещи брата, которые ему, ну, как бы он бы хотел это сделать. Ну, там мебель из кабинета, письменные приборы. И Павел Михайлович это забрал, и потом это стало сразу городским музеем. Там был создан два мемориальных зала, посвященных Сергею. И это все уже было поставлено, как говорят музейщики, на номера. И потом уже в течение всего 20 века бытовал. А так, на тот момент, когда Павел Михайлович подарил дом и картины, и произведения, да, городу Москве, он еще был жив, он жил в этом доме, он пользовался этими вещами. Естественно, его жизнь никто не музеифицировал. И впоследствии от Павла Михайловича как-то вот личные вещи, ну, потом у него были наследники, вот, они разошлись. У нас мало вещей от Павла, от Сергея чуть больше, но все равно это как бы... не сильно много. И вдруг мы узнаем, что на рынке появилась ваза, которая содержит надпись в день свадьбы Боткина, на новоселье семьи Боткиных от Сергея Михайловича Третьяков. То есть мы понимаем, что Сергей Михайлович Третьяков заказал вазу с дарственной надписью, чтобы подарить своим родным семье Боткиных на определенный... Это же уникальная вещь, она такая одна. Она и художественную ценность имеет как предмет декоративный, но она для нас в первую очередь историческую, мемориальную ценность. И мы были счастливы, что нашелся благотворитель, который смог купить нам эту вазу. И тот же благотворитель потом приобрел архив в Италии Марии Павловны Боткиной, дочери Павла Михайловича Третьякова. И сейчас уже на основе этого архива у нас целые программы работают. И мы рассказываем о ее путешествии с ее супругом на Байкал, потому что он был исследователем. И показываем депозитивы, которые... Ну, то есть это вот...
Дальше. От одной вазы, да? и ушли в историю другой семьи. Ну, да? Может быть, новой семьи, да?
Да, действительно.
Я хочу сказать вам большое спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Вообще, очень интересно слушать. Я бы еще слушала обо всем, на самом деле. Да, и надо посоветовать каждому человеку, если есть такая возможность, вдруг выпадет оказаться в Москве, обязательно прийти и посмотреть все своими глазами.
Ну, а если не выпадет, приходите на наши цифровые ресурсы. Они доступны здесь и сейчас.
Ну что, я представлю вам нашу гостью еще раз. Гафар Татьяна Викторовна, заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Государственной Третьяковской галереи. Спасибо вам. Надеюсь, вам у нас понравилось.
Спасибо.